11 сентября литовскому поэту и переводчику Томасу Венслове исполняется 70 лет. Ныне он профессор Йельского университета в Соединенных Штатах, преподает славистику и литовский язык и в 85 году получил докторскую степень за книгу «Неустойчивое равновесие» о русской поэзии от Пушкина до Бродского. С Иосифом Бродским литовского литератора связывали годы дружбы, они переводили стихи друг друга. С Томасом Венславой беседовала корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Томас Венслова родился в 1937 году в Клайпеде в семье писателя и общественного деятеля Антанаса Венславы, который в 1940-м был министром просвещения советизированной Литвы. В 1960 году Томас Венслова окончил Вильнюсский университет, писал стихи, переводил Ахматову, Пастернака, встречался с ними. В 1966-м познакомился с Бродским, которого тоже переводил, как и Бродский Венслову. В начале 70-х в Тарту у профессора Лотмана он занимался семиотикой. Еще участвовал в диссидентской деятельности и сам издате. В 77-м получил разрешение поехать с лекциями в Беркли. Туда его пригласил польский поэт Чеслав Милош, ставший другом. В том же году Венслова был лишен советского гражданства. Этому предшествовало написание им письма в ЦК Компартии, когда, по словам поэта, жизнь в Советском Союзе стала для него невыносимой. В послании, в частности, говорилось: «Коммунистическая идеология мне совершенно чужда и представляется ошибочной. Ее господство принесло моей родине немало бедствий. Барьеры на пути информации и репрессии по отношению к инакомыслящим толкают наше общество в застой. Это губительно не только для культуры, но и самого государства. Не в моих силах что-либо в этом изменить. Единственное, что я чувствую обязанным сделать, это откровенно изложить свое мнение». Завершалось письмо просьбой выпустить его за границу. Просьбу удовлетворили. В Соединенных Штатах судьба Венславы сложилась удачно. Сейчас профессор – частый гость в Литве, является гражданином Литвы. Немало времени он проводит и в Польше. Из последних книг стоит назвать две, и обе посвящены Вильнюсу. «Путеводитель по столице Литвы», переведенный на несколько языков, и книга «Вильнюсские имена», в которой собраны биографии и замечательные истории о почти 600 людях, имена которых связаны с Вильнюсом. Томас Венслова многие годы собирал биографии известных людей, бывавших в этом городе, и в итоге получилась увлекательная книга, похожая, по выражению автора, на многослойный, как и сама история Вильнюса, пирог. Город оставил большой след и в русской истории и культуре. В разное время здесь бывали Ахматова, Бахтин, Столыпин, Комиссаржевская, Качалов, он тут родился, Бальмонт, Брюсов, Мандельштам, Бродский, Александр Островский, Достоевский, Тютчев. Некоторых из знаменитостей Томас Венслова знал лично. Например, только ему Анна Ахматова рассказала как-то, что была в Вильнюсе в 1914 году на Рождество, провожая Гумилева на фронт. Много лет ведет Томас Венслова и дневник путешественника. Поездки – одно из его любимых занятий.
Я издал книгу путешествий в разные экзотические страны, вполне подробно, день за днем. Есть целая книга.
В одном из интервью напомнили, что звание поэта надо заслужить. Вот для вас лично самые заслуженные поэты?
Есть любимые поэты. Могу назвать русских. Это Мандельштам, Ахматова, Пастернак прежде всего. Причем в этом порядке. Цветаева тоже, но, пожалуй, меньше. Есть польские поэты. Я очень хорошо отношусь к покойному Милошу. Англоязычные. Для меня очень важен Фрост, которого я переводил. Замечательный поэт Дилан Томас. Замечательный Оден. Их я тоже переводил. Из французов переводил Бодлера. Современная французская поэзия меня как-то мало занимает. По-моему, она умерла. Конечно, найдутся и немцы, найдутся и испанцы или испаноязычные. О литовцах, это мой родной язык, поэтому, естественно, у меня есть любимые поэты. Прежде всего, это два мигранта, Хенрикас Радаускас и Альфонсас Никонилюнас. Конечно, я очень хорошо отношусь к Бродскому, которого имел честь знать, довольно даже близко.
Вы были знакомы с Ахматовой. Каковы были эти встречи?
С ней виделся раз 10 или больше в последние годы ее жизни. Близкими эти встречи не были. Сидел, разговаривал, проникнутый немалым страхом, и старался от нее набираться ума-разума.
Стихи — это такая глубинная вещь. Обычно стараются писать на родном. Вы только по-литовски пишете?
Да, стихи только по-литовски. В ранней юности случалось, что я писал что-то и по-русски, но я не намерен это печатать, уже хотя бы потому, что эти стихи очень слабые. Для тех времен это было вполне непатриотично. Ну, я бывал влюблен в русских девиц и писал поэтому любовные стихи на русском языке. Я считаю, что писать стихи можно только на том языке, которым научился так до 7-го года жизни. Потом это уже не получается. Русскому я научился, когда мне было лет 10.
Взять поэзию поэтов нынешней России, нынешней Америки. Вы могли бы как-то оценить? И вообще, кто нынче стихи читает в наш такой прагматичный век? Хотя, может быть, наоборот, вот как раз стихи сейчас-то человека и спасают.
Я в России бываю редко. Сейчас так не чувствую русское общество изнутри. Но традиция страны такова, что всегда найдутся там люди, которые стихи будут читать, и для которых это будет важно. Но их всегда, в общем, немного. Есть русские поэты значительные, хотя очень крупных мирового класса, может быть, сейчас и нету. В Америке стихи читают тоже люди чудаковатые, как правило, поскольку и стихи пишутся довольно чудаковатые. Читают студенты, мои студенты в Йейле. Я преподаю, скажем, курс по русской поэзии по Золотому веку. То есть в основном это Пушкин. Что-то из Жуковского, что-то из Батюшкова, что-то из Лермонтова, Тютчева, Фета, даже Некрасова. Читают, поскольку они выбрали этот курс. А выбрали они не просто, чтобы зачет получить, хотя и для этого тоже, но все потому, что им это интересно.
Если говорить о российских литераторах-прозаиков, здесь у вас есть предпочтения?
Прозу современную не очень хорошо знаю. Я читал разных нынешних знаменитостей, типа Татьяны Толстой и Пелевина, Виктора Ерофеева, с которым знаком.
А как вы относитесь вот к такому высказыванию, что после 50 человек у него в литературе два пути? Или он уже набрал достаточный багаж, и ему уже хватит читать чужие книжки, ему пора писать уже книжки свои, или остается читать главную книгу, Библию.
В этом есть резон. Люди вообще делятся на два больших класса. Те, кто читает, и те, кто пишет. Кто пишет с юности, у того часто нет времени читать. Я пытаюсь эти два занятия как-то связывать, нахожу, что прочесть. Причем это, как правило, не новейшие сочинения, а классика. Вплоть до античной. Я и сейчас читаю Аристофана, Горация, даже и по латыни стараюсь. Что касается Библии, то я ее прочел от корки до корки. И есть такой метод. Каждый день прочитывать 3 главки Библии, начиная с книги «Бытия», кончая апокалипсисом. И вот так и в течение года или несколько больше прочитываешь ее всю. И возвращаюсь к ней достаточно часто, но уже к избранным местам.
Сделало ли это чтение вас человеком религиозным?
И это вопрос очень интимный и сложный. И определить, насколько ты религиозен, самому это трудно. Несколько даже зазорно, я бы сказал. Это должно быть чем-то внутренним, чем особенно с другими не делятся. Иначе это легко превращается в какое-то ханжество. Я не считаю себя атеистом, но мои взаимоотношения с Господом Богом достаточно сложные.
Вернемся к литературе. Является уже общим местом нынешнее выражение, нынешнее стенание зрелой читающей публики о том, что молодежь не читает. Один известный писатель бросил литературный труд категорически и заявил, что это для него теперь бесполезно, а от него как раз ждали нового романа, а он говорит, да хватит, для своего читателя я уже все сказал, а для нынешнего молодого, который, как он выразился, умеет только в интернете сидеть, мне писать неинтересно. Как вам кажется, в такой ситуации книга, она может быть обречена?
Во-первых, читать книгу можно также и в интернете. И кто-то, думаю, даже там их и читает. Молодежь читает мало, но, я думаю, так казалось и людям прошлых веков. Во-вторых, если человек не читает 20 лет, то он может начать читать и в 30. В-третьих, вообще читают не так уж много. И всегда пишутся книги, серьезные книги, для сравнительно ограниченного круга людей. Думаю, что этот круг примерно во все века в процентном отношении один и тот же, то есть очень небольшой. Но этого достаточно, чтобы литература имела смысл.
ваша диссидентская деятельность в прошлом, вы один из первых в советское время граждан, который был этого гражданства лишен. Когда покинули Советский Союз, потом вы являетесь одним из создателей правозащитной хельсинской группы в Литве. А вот сейчас политические события в Соединенных Штатах и России, я как-то вот сравнила бы не только литературу, но и эту тему. Политические события, они занимают ваше внимание?
Меня занимает Литва также, и довольно основательно я там бываю и участвую в общественной жизни. Без конца, я бы сказал, даже слишком много даю интервью, в которых выражаю свое мнение. В какой-то мере пытаюсь в этом участвовать. Если я вижу какой-то бред, какие-то явно неверные, на мой взгляд, мнения, я пытаюсь им противостоять. То, что происходит в России, меня не очень радует, мягко говоря, но ее дела я, так сказать, не очень вмешиваюсь. Америка тоже как-то не стала моей страной. Я чувствую себя гражданином Литвы. Хотя и в Америке я тоже далеко не совсем согласен, но Америка – это такая система, которая, в общем, сама себя исправляет. Бывают такие кибернетические системы, самоисправляющиеся. Вот Америка одна из таких. Если в Америке происходит что-то вредное, как правило, Америка найдет способы с этим справиться сама. С Россией в этом смысле труднее, к сожалению. В России демократии явно недостаточно, и сейчас меньше, чем было во времена Ельцина. Я не хочу по этому поводу впадать в большую панику, но факт есть факт. Демократии в России могло бы быть и следовало бы больше.
Я помню, мы с вами беседовали как раз в день референдума по поводу вступления Литвы в Европейский Союз. И на фоне всеобщей эйфории, я помню, ваше довольно озабоченное лицо усматривали тогда очень большую опасность для литовского этноса в том, что литовцы просто-напросто могут раствориться в этом самом европейском котле.
Да, несомненно. Хотя я за вступление в Европейский Союз и действительно считаю, что иного пути для Литвы нет. Но в чисто этническом смысле сейчас огромная миграция. Но это касается не только Литвы, и Латвии, и Польши. Польша легче, потому что это большой народ. А литовцы, увы, могут даже просто разбежаться. Все как-то найдут хорошо оплачиваемую работу на Западе, многие уже нашли, и в Литве им как бы уже нечего делать, а на Западе они, естественно, растворяются. Я даже говорил, вызывая возмущение многих патриотических литовцев, что в сущности опаснее вступить в Европейский Союз в этом смысле, чем в свое время было вступление в Советский Союз. Ну, насильственное вступление, оно имело место и привело к большим потерям, в том числе и демографическим, очень большим. Но сейчас эти потери даже больше. Если считать, что отъезд людей и потеря ими родного языка, родной культуры – это вредно, то вступление в Европейский Союз в этом смысле опасно. И продолжает быть опасным, и, в общем, всегда будет опасным. Но я думаю, что катастрофы тут не будет, и что с нами, в конце концов, будет как с ирландцами. Мы сохранимся как особая страна, хотя и у нас будет, может быть, меньше, и мы будем несколько другими.
Как намереваетесь отмечать юбилей? Вообще любите находиться на публике в эти моменты?
Нет, не люблю, и это не ложная скромность. 11 сентября, мой день рождения, буду совершенно один, никого приглашать не собираюсь, просто выпью стакан вина в одиночку, и на этом все кончится.
Самое радостное событие в вашей жизни в последнее время?
Сейчас родилась внучка, и зовут ее Екатерина, Кэтрин, ее можно называть и Катя, я ее по-литовски называю Катрите. Ей 2 месяца. Я ее видел, летал для этого в город Атланта, где живет моя дочь, внучку лицезрел. Ну вот это, несомненно, было самое радостное в моей жизни за последний год.
2 дедушка, да?
Теперь уже 2. Причем очень поздно. Обычно становятся дедушками где-то в 50 лет, а вот мне пришлось дотянуть до 70.
На вопросы Ирины Петерс отвечал поэт Томас Венслова.